В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня наш гость, в прошлом премьер-министр России, председатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов, проинформировал, что данное сообщение – материал, созданный или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Михаил Михайлович, добрый день. И вот я начну с новости немножко вчерашней. В четверг на встрече с бизнесменами Владимир Путин в очередной раз соединил историю и современность. И давайте послушаем, какие намеки он сделал.
Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да, а пока... Так и есть. Вот все при Ладыжье, там, где сегодня Петербург основан, возвращал и укреплял. Вот что я делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять.
Ну вот, на ваш взгляд, считает ли Путин себя создателем новой империи, который уверен, что надо завоевывать чужие земли, а не приводить в порядок свои?
Я скажу, что это серьезное заявление. Это откровение Путина, это говорит о его намерениях, и он пытается это еще подкрепить, и свои намерения историческими какими-то фактами, придуманными им же. Значит, но, безусловно, это очень серьезно, скажем так, это новая угроза, высказанная впрямую, в открытую, о том, что мы будем возвращать свои земли. Конечно, это ни в какие рамки современного мира 21 века не ложится. Это означает пересмотр границ, сложившихся после Второй мировой войны, а границы после распада Советского Союза, они укладываются в это понятие, то есть в этот миропорядок, который сложился после Второй мировой войны, Путин хочет пересмотреть. Это очень опасная тенденция, это очень опасное настроение. И, конечно, тот, кто потакает и пытается оправдать такие намерения, конечно, они становятся соучастниками новой беды, которая может прийти в дом каждого европейца.
Ну, Путин действительно здесь... так сказать, не очень оригинален, хотя и странно все это выглядит. Петр прорубил окно в Европу, потеряв в процессе экспансии там, 20% населения, а Путин его, похоже, заколачивает. Как вы сегодня понимаете причины событий 24 февраля, логику принятия решения начать масштабные боевые действия?
Ну, нам нужно немножко по современную историю вспомнить, а именно 2008 год. Это Бухарестский саммит НАТО, где уже ощущая угрозу после выступления Путина в Мюнхене, выступления, когда он говорил, что Россия окружена врагами, и мы уже, так сказать, будем себя защищать и так далее. После этого уже все те страны, которые жили вместе с нами в Советском Союзе, это Украина, Молдавия и Грузия, постучались в страны НАТО. Их очень поддерживали балтийские страны, поскольку они тоже понимают эту угрозу. И всю ту риторику, которая была в российском руководстве в то время, они, конечно, были очень напуганы. Но европейцы, особенно так называемые лидеры старой Европы, они заблокировали эту просьбу, а тогда эти страны рассчитывали, что они получат так называемую дорожную карту по вступлению в НАТО. Но да, страны старой Европы заблокировали это решение в Бухаресте. Это было, по-моему, в апреле месяце 2008 года. Ну и сразу же в течение лета мы помним, как концентрировались российские войска, шли эшелоны по ночам на Северный Кавказ, готовясь к этой войне. И потом, после тех провокаций, которые были организованы с путинской стороны, конечно, было вторжение в Грузию и отторжение 1/3 территории независимого государства Грузии. Мы помним, что реакция Запада на это была очень слабой. А через 3 месяца после подписания договора о прекращении огня ни один пункт не был исполнен российской стороной, российским государством. А более того, были признаны независимость этих двух республик, то что фактически закреплено было отторжение их от территории Грузии и взять их под контроль путинским режимом. Конечно, после этого уже получилось, что Путин это воспринял как разрешение согласие на такое поведение, на такое поведение Российской Федерации во главе с ним. И в этой связи уже аннексия Крыма и война в Донбассе в 2014 году, 2014-2015 году уже стало такой, скажем так, вполне уже естественной вещью, как бы. Как сказать, не очень хорошо, но фактически санкции, которые были введены, они также с гордостью Путин объявил, что они легко преодолены, и он рассчитывал, что примерно так же будет себя вести Запад и в дальнейшем, при дальнейшей агрессии. То, что мы имеем сегодня, полномасштабную войну против независимого государства Украины. Конечно, это никоим образом не укладывается вообще в рамки нормального мировоззрения современного мира в 21 веке. И, конечно, сейчас уже весь мир помнит эту историю с Грузией, помнит историю с Крымом и видит, что происходит сегодня. И, конечно, это глубокое осознание, и мы видим, что мир проснулся, и трансатлантическое единство крепко, и сегодня мы понимаем, что, и я надеюсь, что лидеры Европы, в том числе старой Европы, понимают, что война в Украине – это фактически защита свободы каждого гражданина Европейского Союза, свободной Европы.
Ну вот, как выглядит мир в свете слов Путина по поводу суверенитета?
Не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией. Как бы колонии не называть?
Ну, получается, что для Владимира Путина существуют только фактически великие державы, как игроки на мировом пространстве.
Ну, это просто игра слов, такая болтовня, просто ничего не значащая. Он сходу придумывает какие-то вещи. Значит, ну, смысла в этой фразе никакого нет. Что значит такое суверенитет, не суверенитет? Все государства имеют свой суверенитет. Но этот суверенитет ограничен, подчеркиваю. А Путин это не признает, никогда не признает. Этот суверенитет ограничен правами человека. Если идет истребление собственного народа, то другие страны, члены Организации Объединенных Наций, имеют право прекратить истребление народа. Так как это происходило в Африке, и мы знаем, это происходило в Сирии, но там не довели до конца, и Путин вмешался, именно воспрепятствуя этому решению. Права человека – это приоритет номер один, это высшие суверенитеты.
Скажите, вот в бытность вашу премьером, как-то Путин в узком кругу высказывался по вопросу Украины, там, что надо ее взять под контроль силой, или, так сказать, в то время это для него было не актуально?
Ну, в отношении под контроль таких разговоров не было, а в отношении, скажем, статуса или, ну, скажем, как нужно взаимодействовать с Украиной. У меня были прямые конфликты с Путиным на эту тему, поскольку я вел всю политику в отношении Украины как с нормальным суверенным государством, на равных, что называется. А Путин меня всегда, так сказать, несколько раз указывал на то, что, ну, почему я так веду эту политику, потому что Украина, в его понимании, не является полным, так сказать, состоявшимся государством, и что нужно с ними вести по-другому, значит, с позиции силы или там, скажем так, так, что они младшие братья, скажем так. Поэтому это был один из конфликтов, который у нас уже возникал с ним уже, ну, в конце совместной работы, уже на третий год нашей работы уже это возникло. На четвертый год уже фактически стало причиной для такого конфликта. Это и Украина, это и Беларусь. И главное, что еще было, это его блокировка реформы газового сектора, включающей в том числе расчленение «Газпрома» на добывающую и транспортную составляющую. Сейчас мы знаем, что монополизм «Газпрома» даже увеличился. И, конечно, это нежелание Путина, чтобы мое правительство провело административную реформу, предусматривавшую существенное сокращение функций государства как в экономической сфере, так и в общественной жизни.
Ну что ж, давайте мы теперь об экономике поговорим. Вот на этой встрече с бизнесменами Путин не впервые пообещал гражданам улучшение, ну, через определенное время.
Владимир Путин уже 22 года обещает россиянам лучшую жизнь.
И вот если мы будем идти по этому пути, то успех обеспечен.
То есть лучше будем жить через 10 лет.
Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни. Совершенно верно.
Но реальная жизнь вносит в планы Кремля коррективы. Обещание догнать Португалию по уровню среднедушевого ВВП давно позабыто. Путин обещал обеспечить рост численности населения России. Но к концу 2021 года население сократилось на 1 300 000 человек из-за 2 лет эпидемии коронавируса. Иммиграция и военные потери, которые остаются тайной, тоже скажутся на демографии. Обещания не повышать пенсионный возраст звучали не раз, но были нарушены после выборов 2018 года. Так называемые майские указы не дали реального роста зарплат. Победить бедность Путин хотел регулярно. В 2017 году уровень бедности составлял 12,9%, и к 2024 году по плану должен был снизиться вдвое. В 2019-2020 годах уровень бедности колебался около 12%, а в 2021 вырос до 13%. В этом году Министерство экономического развития далее прогнозирует рост уровня бедности до 20%. От цели войти в топ-5 экономик мира отказались еще 2 года назад. Как считают эксперты, экономика России сможет вернуться к уровню 2021 года только через 10 лет.
Михаил Михайлович, на ваш взгляд, обнулены ли за прошедшие вот эти месяцы обещания российской власти народу, которые перед выборами давались и так далее?
Я думаю, это совершенно очевидно, об этом уже речи никакой нет. Вопрос о том, как имитировать, закамуфлировать проблемы, которые сейчас надвигаются на страну, на граждан. Это главное сейчас должно быть. Путин по-прежнему уже немножко смешно выглядит, когда он говорит, что у нас все улучшается, еще будет лучше улучшаться. Вместо того, чтобы заниматься спасением и созданием механизмов, которые обеспечат как-то смягчаться удары по населению, он продолжает, так сказать, браво заявлять то, что мы сейчас слышим, что все живем хорошо и будем жить еще лучше. Это, конечно, совершенно не так. Это просто ровно наоборот. Живем хуже, скажем, днем, и жить будем еще хуже.
Инфляция, например, на ваш взгляд, она будет расти или она якобы стабилизировалась на 17%?
Нет, она будет расти до 20% по итогам года, но это по международной методологии. Опять-таки, можно добавлять всегда то, что международная методология предусматривает примерно 2000 товаров и услуг, а граждане тратят деньги на 4-5 видов товаров и услуг. Это жилищно-коммунальные услуги, это медикаменты, продукты питания и транспорт. И на них уже эта цена, все знают, что инфляция уже и рост цен по этим 4-5 видам уже процентов 50. Но по продуктам питания люди это видят очень сильно. И по импортным медикаментам особенности. Но я сейчас возвращаюсь к официальным цифрам. Сегодня заявляют уже не 20, а 17. Но здесь есть один такой нюанс, который люди не могут сразу учесть. А методология, она сегодня немножко, дает сбой в этом. Поскольку очень резко упал спрос. Запасы денег у людей заканчиваются, и они покупают меньше. Это, в свою очередь, в статистике уменьшает и уровень инфляции. Это означает, что бедность увеличивается, как правильно было сейчас только что сказано, но она никак не стабилизируется. Уровень доходов населения падает по-прежнему. Он 8 лет и так падал, сейчас он падает еще больше. И те индексации, которые заявляет Путин, они ни в коей мере не компенсируют рост цен, который происходит ежедневно. И люди это чувствуют. Они, конечно, уже с улыбкой или с ехидством воспринимают эти заверения, которые с довольным выражением лица произносят лидеры страны. Но на самом деле люди начинают понимать, что ситуация ухудшается. Они пытаются найти объяснение всем глобальными постимперскими амбициями и тем, чем подпитывает пропаганда, их мысли, их, так сказать, мировоззрение. Но скоро они начнут этот вопрос задавать более впрямую себе и окружающим, и главное, что властям, и будут искать виновных. Конечно, будет попытка властей виновными найти главные американцев, потому что Путин воюет с американцами, как все пытаются, вдолбить в умы российских граждан. Но это не будет удовлетворять уже очень скоро. Сейчас мы находимся на уровне только начала работы санкций, только апрельские показатели уже продемонстрировали о том, что экономика сжимается, уже минус 3% ВВП. Ну, промышленное производство то же самое. И все знают, что уже многие товары в России просто не производятся. И то, что будет по итогам года, да, это будет уже существенное ухудшение ситуации, которое граждане уже начнут понимать уже к концу третьего квартала. То есть, ну, к сентябрю месяце они уже будут понимать. А осенью будет, ну, очевидное разочарование в происходящем и формирование кучи вопросов для властей.
Ну вот введены санкции по поводу нефти, там есть, так сказать, снижение закупок газа, но России это якобы никак не грозит, поскольку цена на нефть выросла и, так сказать, доходы практически те же. Вот будет ли как-то разорвана эта связка, больше санкций, выше цены?
Ну, смотрите, санкции – это не способ предотвратить войну. Санкции – это наказание за вторжение, за агрессию против независимой Украины. И, как я сказал, что результат будет очень скоро, но пока его еще нет. Только в апреле начали первые показатели, первые сигналы проявляться. Будет ли в дальнейшем все это разворачиваться? Значит, будет, в худшую сторону. Поскольку вы правильно сказали, что пока закупки нефти и газа идут полным ходом, они снижаются по нефти в первую очередь, и страны Евросоюза, вы знаете, приняли решение в течение 6 месяцев прекратить большую часть закупок нефти. Это означает, что, конечно, объемы сильно сократятся, и сократятся доходы, несмотря на высокую цену на нефть. Да, сейчас фактически получился баланс по расходам доходам, снижение объемов закупки, но рост цен компенсировал сокращение объемов. Но если эти объемы будут сокращены значительным образом, то, о чем говорит Евросоюз, то, как я сказал, в третьем-четвертом квартале ситуация уже будет меняться в худшую сторону гораздо более быстрыми темпами.
Ну вот некоторых, так сказать, убеждает то, что Индия там, или Китай даже с дисконтом будут закупать больше и выручат Кремль. Есть такой сценарий?
Ну, сценарий есть. Я думаю, что это расчет Кремля, безусловно, поскольку мы видим, что за эти месяцы никаких решений о смене модели состояния или, так сказать, функционирования экономики не принято. А модели может быть только две. Это возвращение к ситуации до 24 февраля этого года, на что мы понимаем так, что это невозможно, поскольку Путин не способен признавать какие-то ошибки и идти на компромиссы. А другой вариант – это формировать полностью экономику военного периода, похожую на Северную Корею. Но в этом плане тоже решения пока не принимаются. Все надеются, что-то такое произойдет и будет какая-то стабилизация. Значит, никто не принимает решения в ту, ни в другую сторону. Но, безусловно, ситуация будет меняться. И нужно будет принимать эти решения. И сейчас, как мы правильно подчеркнули, что фактически рост цен на нефть и газ скомпенсировал сокращение доходов. Это так и есть. Поэтому ситуация такая подвисла. Но, как вот только что мы отметили, через 6 месяцев она будет очень сильно меняться в связи с существенным сокращением притока капитала, прихода, притока иностранной валюты в страну и вообще доходов от нефти и газа.
Ну вот Путин обещает, что экономика будет открыта, и эти обещания, так сказать, звучат не первый раз.
Ну, не было санкций, они звучали. Маленькие санкции они звучали. Большие сейчас санкции, которые шокировали там самого же Путина, эти обещания также звучат. Но это такие просто пустые слова, ничего не значащие, оторванные от реальности. Конечно, Путину сложно сейчас признать, что я сделал там ошибку, значит, и поэтому страна катится вниз, в пропасть, значит, да. Поэтому он не может говорить, он говорит то, что он считает, что это съедается, скажем так, населением. И пропаганда это усиливает, впихивает в умы россиян о том, что все хорошо, а будет еще лучше.
Скажите, а если посмотреть на бюджет, понятно, во сколько обходится сейчас эта авантюра в Украине?
Там все спрятано и разбросано по разным статьям, но мы видим, что даже по официальной статистике очень высокий уровень рост доходов, расходов по военной статье. Безусловно, там в сравнении, в апреле он сильно вырос в сравнении с предыдущими месяцами. И, конечно, модель военной экономики, военного периода, она предусматривает большие расходы. Откуда эти доходы будут браться для финансирования этого, не ясно. Может ли, скажем так, неприсоединившиеся страны, скажем так, то есть страны Африки, Латинской Америки и Азии, такие как Индия, Китай, вы правильно обозначили, смогут ли они заменить полностью Европу, заменить Запад, то в этом мой вопрос. Я так вижу, что Путин и его окружение рассчитывают, что они смогут найти полную замену и по своим по рынкам сбыта, и по своим доходам за счет этих стран и поставках товаров, которые требуются России, импортных товаров. Импорт уже катастрофически упал сейчас. И поэтому, да, это вот то видение, на которое они рассчитывают, что оно будет работать очень эффективно. Посмотрим, что будет происходить. Думаю, что и так это не будет. По крайней мере, мы видим, что Китай уже противится тому, чтобы обходить санкции американские, в частности, и европейские, поскольку Китай не хочет ссориться с Западом. Но Индия, по-моему, сейчас решает такие свои текущие проблемы. Не уверен, что они встанут, скажем, на сторону России. Если Китай поддерживает Россию и блокирует решение в Совете Безопасности ООН, и в то же время поддерживает не очень, скажем так, эффективно, не очень открыто, ни в военной, ни в экономической сфере, то Индия не занимает ничью сторону. Она, так сказать, демонстративно абстрагируется от ситуации и не хочет быть вовлеченной. Поэтому я думаю, что рассчитывать на Китай и Индию, а это две самые большие экономики, на которые можно было рассчитывать, я думаю, что это расчет невелик. Другие страны не могут обеспечить полное замещение или существенное замещение того, что давал Запад. А Россия – это экспортно-ориентированная страна.
Ну вот про крепкий рубль хотел вас тоже спросить. Вот рубль там к доллару меньше 60. Проблема, значит, долларов много, купить на них нечего и негде. Некоторые считают, что это все подрывает экономику. В апреле проявился дефицит бюджета. Ну вот как будет действовать власть в этом случае? Я смотрю, что сегодня Центробанк снизил ставку до довоенных 9,5%. Отменена обязательная продажа валютной выручки. Вот что-то это в верном направлении они для себя действуют?
С точки зрения Центрального банка, они технически действуют правильно. С точки зрения, как это вписывается во всю ситуацию и в модель, здесь есть, конечно, проблемы. Поскольку валюта от продажи нефти и газа идет, и разных еще удобрений и металлов идет с полным ходом в Россию. Но спрос на нее отсутствует. Почему отсутствует? Потому что импортеры не закупают. Есть прямые запреты, есть отсутствие, так сказать, желания закупать, есть отсутствие желания продавать. И поэтому валюта в объемах, которые раньше требовались для потребностей покрытия импорта, валюта не требуется. То, что граждане покупают валюту, это мизер, вообще незаметные капли в море, что называется. Но говоря о курсе, который сегодня сложился, значит, поскольку Центральный банк продолжает пытаться имитировать, что существуют нормальные торги, то по этим нормальным торгам, когда валюты приходит много, а никто не покупает, да, рубль укрепляется. Это не победа, как Путин это заявляет, что экономика стабилизировалась, и мы вот там самая эффективная в мире валюта. Но это ерунда полная. Это просто дисбаланс ситуации, разрушение рыночных принципов функционирования валютного рынка. Но уже Центральный банк уже пробовал перейти на квазификсированный курс, как в Советском Союзе это было. Но они продолжают по-прежнему имитировать, что все нормально. Но, конечно, страдает от этого страдает бюджет. И Минфин, я уверен, что очень сильно обеспокоен, поскольку бюджет сформирован на курсе 72, а там счет 60, значит, да. Поэтому есть нехватка доходов с одного доллара продаж. И для граждан тоже, конечно, граждане свои рублевые запасы съели, у кого есть валютные, они пытаются превратить их в рубли, значит, но получают рублей намного меньше, чем они должны были бы получить. Конечно, этот дисбаланс негативно действует на всех. Я думаю, что в ближайшее время это все как-то перейдет. Или начнется фиксированный курс, но это надо принять принципиальное решение, что мы формируем, что я имею в виду, страна формирует модель закрытой полностью экономики. Или будут продолжать вот в таком вот пока режиме неопределенности еще до осени жить, когда уже, так сказать, наступит проблема, которую нужно будет просто решать.
Ну, то есть можно сегодня ли считать, что главные санкции, так сказать, не нефтяные, а вот все эти ограничения на закупки товаров, услуг, отказ многих фирм от сотрудничества, разрыв технологических цепочек, в ответ на эти действия Путин обещает России импортозамещение?
Ну, главная проблема, да, это разрыв производственных связей и уход иностранных компаний, и разрыв или исчезновение возможностей у российских предприятий получать комплектующие разные сырья для того, чтобы они функционировали как прежде. И второе, конечно, это замораживание резервов, которое не позволяет использовать накопленные резервы для решения этих проблем. И используется только для оплаты внешнего долга текущие доходы от экспорта нефти и газа. Да, но что касается дальнейшего, конечно, безусловно, здесь ситуация будет меняться. Но импортозамещение, ну, впрямую мы знаем, что это уже лет 10, по-моему, этого активно пройдет разговор. Но все, по-моему, видят, что никакого импортозамещения не произошло. Это просто все болтовня и продолжает, оставаться ей же.
Ну вот что, собственно, Путин-то сказал по поводу импортозамещения.
Импортозамещение не панацея. И мы не стремимся все, 100% все импортозаместить. Поэтому сотрудничать надо со всеми, с кем есть возможность сотрудничать. И мы будем это делать. Но по критически важным технологиям, конечно, мы должны иметь собственные компетенции.
Ну вот как быть с автопромом, где там продажи упали на 80%, и работают 4 завода, или с авиацией, которой отключено обслуживание самолетов? Что будут они делать-то?
Ну, с автопромом беда полная, безусловно, но ее никогда в России не было, автопрома. Попытки построить, что в Советском Союзе, что в России, они не увенчались. Без участия иностранцев они успехом никогда не пришли. Но с участием иностранцев получалось. Сейчас иностранцы ушли. Все встало, как это и было в Советском Союзе. Мы не можем производить качественных товаров в массовых объемах. Индивидуально делаем хорошие вещи. И можем говорить, что в военной сфере, что в космической, что в некоторых других. И с автопромом понятно, все так это и будет. Граждане остаются без качественных автомобилей. Авиация, это не сейчас уже фактически загубили. Значит, те программы, которые еще при мне были сформированы, и были наши усилия для производства новых видов самолетов в более широком масштабе, значит, они не увенчались, они все были практически закрыты или не поддерживались должным образом последние 10-15 лет. И сейчас, с учетом этих санкций, мне кажется, что, к сожалению, Россия утрачивает свои позиции в авиационной промышленности. Будут, конечно, производиться неплохие военные самолеты, но, опять-таки, массовость их или серийность под вопросом. Но что касается гражданской авиации, к сожалению, думаю, что у нас будут большие проблемы.
Ну, на ваш взгляд, будет ли большой всплеск безработицы в ближайшие там полгода?
Ну, он есть, просто статистика, вы видите, сейчас же у нас статистика все ближе к Советскому Союзу, данных все меньше, а достоверность имеющихся данных все хуже, и поэтому сложно по цифрам имеющимся дать полные оценки. Когда мы слышим, что уходят иностранные компании и тысячами сокращают людей, а нам говорят, что безработица падает, но это вот такие есть просто противоречия, значит, ну, прямые, очевидные совершенно. Мне кажется, что безработица сейчас заметно уже усилилась за последний месяц, поскольку тысячи людей увольняемых, иностранные компании их держат 3 месяца на там, некоторой зарплате, в надежде, что война закончится. Но теперь сейчас уже принимается решение о том, что, видимо, будут действительно люди уволены полностью. Они сейчас не работают, но деньги получают, а так они уже прекратят поддерживать увольняемых работников. И да, это даст, конечно, новый всплеск безработицы.
Скажите, а вот Всемирный банк прогнозирует падение ВВП на 9%. Это много?
Конечно, много. Конечно, это много. Это сравнимо, скажем, с таким падением, как было в 1993-1994 году. Это огромное сжатие экономики. Такого вот, я говорю, только за 30 лет был один раз при переходе от советской экономики к рыночной. Поэтому это очень существенно. И восполнить это будет очень-очень тяжело. России потребуется лет 10 для того, чтобы вновь, если будет, конечно, а я уверен, что будет смена власти и желание россиян вновь вывести страну на траекторию построения демократического государства с нормальной рыночной экономикой. Но для даже восстановления до уровня предвоенного потребуется лет 10, поскольку связи, которые Путин разрушил единомоментно со всем миром, с цивилизованным миром, их будет восстановить очень сложно. И вновь выстроить доверие, чтобы люди верили и понимали, что это не какая-то имитация позитивных действий. На самом деле внутри, та же, как у Путина, значит, он говорил одно, а делал другое. Конечно, Запад будет однозначно будет желать убедиться в достоверности намерений Российской Федерации стать нормальным государством и не обманывать, не дай бог, еще не проявлять агрессию в будущем.
Ну, есть ведь и другие санкции. Есть санкции против крупных российских бизнесменов, которых называют, может быть, по ошибке олигархами. Давайте посмотрим на факты свежие.
В европейские суды уже подано около 20 исков от оказавшихся в санкционных списках Евросоюза российских бизнесменов и членов их семей, которые пытаются обжаловать ограничительные меры. Среди них Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Петр Авен, Михаил Фридман, Дмитрий Конов и другие. Роман Абрамович заручился поддержкой украинского депутата Давида Арахамии. В письме главы фракции «Слуга народа», которое используют адвокаты Абрамовича, говорится, что с помощью российского олигарха были достигнуты договоренности по гуманитарным коридорам, с помощью которых было эвакуировано более 400 тысяч мирных жителей. Адвокаты российского миллиардера утверждают, что санкции ограничили возможности Абрамовича участвовать в мирных переговорах и гуманитарной деятельности. Защита Абрамовича пытается доказать, что санкции против него дискриминационны, непропорциональны и основаны на ложных обвинениях о его близости к президенту Путину. Адвокаты сообщили, что Абрамович платит больше налогов в Европе, чем в России. За последние 20 лет он заплатил в Британии налогов на сумму почти в 2 миллиарда фунтов, и такую же сумму инвестировал в британские частные фонды. Российский бизнесмен Михаил Фридман ведет переговоры с тем, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину, сообщил глава украинского нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков, который предположил, что такой сценарий возможен и в отношении других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Виксельберга, родившегося в Драговиче.
Ну вот, получается, в общем, многие аналитики считают, что надежды влиять на Путина через олигархов были иллюзорные. Но в этой ситуации теперь, может быть, Западу выгоднее не какие-то долгие суды по этим замороженным активам, а какие-то сделки в обмен на вложение в реконструкцию Украины?
Ну, мне кажется, действительно, расчет западных стран на то, что, заморозив активы богатых людей, это повлияет на Путина, конечно, это было ошибочно. Они никакого влияния на Путина не оказывают. На Путина оказывают, может быть, там 3-4 от его бизнесменов, его олигархов, которые, так сказать, путинской волны нового прихода. Это там Берг, Тимченко, Ковальчуки, эти люди. Они какое-то имеют отношение. А те, которых вот сейчас называли там Роман Абрамович или Михаил Фридман, конечно, они не имеют никакого влияния на Путина. И не имели никогда. Поэтому, заморозив активы, рассчитывать, что они придут сейчас в Кремль и скажут, давайте нам что-то такое, заканчивайте войну, но это просто смешно. просто непонимание российской действительности. Но суды против них, значит, они должны иметь какие-то основания, эти суды против них, по конфискации их имущества. Если они какие-то нарушили закон, это одно. А просто из-за близости к Путину, ну, это не работающие вещи, и такой близости просто нет.
Ну вот вы предсказывали еще в мае, что соотношение сил в противостоянии Запада и Украины, ну и России будет меняться. А в чем оно будет меняться, как именно?
Ну, я вижу то, что идут поставки на вооружение. Сейчас идет речь уже о поставках тяжелого вооружения. Это может привести, безусловно, к изменению ситуации на поле боя. И уже война перешла уже такой в стадию войны на истощение, война экономических потенциалов. И в этой войне я вижу, что Запад все-таки сильно уверен в том, что они могут помочь Украине. Украина продемонстрировала свою способность и желание защищать себя. Защищать себя мужественно, самоотверженно. И это является важнейшим фактором. Фактором, который предопределяет готовность цивилизованных стран поддержать Украину в ее битве за собственную независимость и вообще за свободу европейцев. И я считаю, что это очень благородно. И рассчитываю на то, что западные страны будут последовательны в этом. И как только украинская армия получит вооружение, сопоставимое с вооружением, которое используют путинские войска, я думаю, что к концу года может наступить, скажем, баланс, а потом и решающее преимущество украинской армии, что предопределит победу Украины в борьбе за свою независимость, суверенитет и территориальную целостность.
Ну а вот как влияют на ход событий тревоги о мировой продовольственной ситуации? Там разговоры о голоде из-за сбоев поставки зерна из той же Украины, вот какие-то уговоры Путина выпустить часть украинского зерна морем. Господин Эрдоган там в этом активно тоже участвует. Что вот здесь вот можно сказать? Есть такая действительно печальная перспектива, голод в третьем мире из-за войны в Европе?
Есть. Это серьезная проблема, и она в первую очередь затронет Африку, Северную Африку, которую традиционно закупали в России и в Украине это зерно. России тоже зерно не поставляют. Очень сильно ограничивало. И поэтому действительно эта проблема, она, ну, скажем так, зреет. И Запад, конечно, обеспокоен тем, чтобы не получилось, как это уже бывало в странах Ближнего Востока и Северной Африки, начнутся бунты, голодные бунты граждан. И поэтому, безусловно, и Путин прекрасно это понимает, что он играет на нервах и на очень чувствительных моментах. И поэтому он пытается торговаться. Значит, ну, мы видим, что Запад, слава богу, вроде как понимает это и не пытается идти на поводу у агрессора и какие-то делать уступки. Но пока я не вижу решающих действий для того, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна на международные рынки. Сегодня слышал, Франция заявила о своей готовности каким-то образом. Не понимаю, какие механизмы намерено французское правительство использовать, но они объявили, что будут всячески помогать вывозу украинского зерна на международные рынки. Но хочется верить в то, что эти усилия сработают. А путинский шантаж, который он говорит, снимите санкции, тогда я позволю вывозить зерно, но это просто, ну, скажем так, цинизм, который уже не имеет никаких границ. Поэтому вся надежда на то, что западные страны, помимо поддержки Украины и ее вооруженных сил оружием, что они обеспечат какие-то коридоры и безопасность для транспортных коридоров для вывоза зерна на мировые рынки.
Ну, а вы вообще видите единство Европы вот сейчас, поскольку было много разных таких пробросов в пользу некого перемирия, там, уступок и прочего?
Ну, я считаю, первое, что эти заявления о необходимости территориальных уступок в пользу Путина со стороны Украины, что они абсолютно, ну, не соответствует вообще как бы, ну, мировоззрению современного мира. Нет никаких достижений у Путина, который бы мог рассчитывать на то, что ему кто-то должен дать. Это агрессия, это аннексия, это воровство и так далее. Это разрушение всей системы европейской безопасности. За это наказывают, а не поощряют. И поэтому мне странно слышать эти заявления. Я сегодня был удовлетворен, прочитав, что представитель французского правительства, даже, по-моему, из офиса президента Франции, заявил, что никаких уступок Франции речи не ведет. Но дай бог, что это так. Но мы слышали выступление Киссинджера, который к этому призывал, и некоторые другие мягкие там заявления о том, что нужно Путину дать сохранить лицо и так далее. Значит, но я думаю, что все равно единство сохраняется, и оно не будет нарушено желанием прекратить или завершить войну путем уступок Путину территориями, принадлежащих Украине.
Ну вот Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Решение Евросовета ожидается 23-24 июня, но ряд стран, тем не менее, против или выставляют какие-то условия. На ваш взгляд, будет ли принято какое-то решение, которое порадует Украину?
Я думаю, что оно не будет принято таким, как хотело бы украинское правительство, поскольку есть совершенно понятные ограничения и принципы, но Украине нужно дать, конечно, четкий сигнал, что ее ждут распростертыми руками в Европейском Союзе. Украина, естественно, европейская страна. Украина очень похожа по своей экономике на многие другие страны Европейского Союза. Это не Норвегия, это не Россия с иной структурой экономики. Украина член Совета Европы, то есть все законы и взаимодействие государств и общества работают по этим законам, но которые нужно, что там, видимо, дорабатывать, где там есть комиссии, которые этим занимаются. Но, безусловно, я думаю, что речи о каком-то быстром принятии Украины в Евросоюз идти не будет, поскольку никто не хочет недоработанные или, скажем, недоформированные правила функционирования экономики и государственных учреждений и публичной сферы вообще, что они могут быть интегрированы немедленно, скажем так, с авансом. Поэтому я думаю и хочу верить в это, что будет дан однозначный позитивный зеленый свет вступлению Украины в Евросоюз, но период вступления будет зависеть в том числе от завершения войны и от интенсивности действий правительства Украины, которое будет этим заниматься. Все страны Евросоюза, или большинство из них, по крайней мере, и Европейский парламент, и Европейская комиссия выразили готовность всячески помогать Украине исполнять этот план. Я думаю, что они смогут его исполнить. Но, конечно, там работа непочатый край, что называется.
А как вы оцениваете позицию Соединенных Штатов? Она достаточно жесткая?
В отношении чего?
В отношении происходящего сейчас в Украине.
Да, безусловно. И Соединенные Штаты, и Великобритания, они лидеры в вопросах помощи Украине и помощи Украине в защите себя, своего суверенитета. Это так. Есть опасения, как мы видим, у властей Америки о том, что тяжелое вооружение может быть использовано, может быть не очень ответственно и могут быть нанесены удары по территории Российской Федерации. Это вызывает опасения. Но я вижу, что все равно движение идет. Значит, какие-то заверения со стороны властей Украины о том, что украинские вооруженные силы не будут использовать это против территории Российской Федерации. Видимо, такие заверения даются. И поэтому надеюсь, что ответственные, взвешенные решения будут приняты в ближайшее время. И уже мы слышим, что уже поставки вроде как идут. Не знаем точно, но вроде как да.
Вот о финансовых мерах. США ввели запрет для своих граждан на покупку российских долговых обязательств, акций. Это серьезная мера?
Это мера, которая сначала она была еще при прежних пакетах, она относилась только к первичным выпускам ценных бумаг. Сейчас это запрет на любые. Это было ожидаемо, вполне логично. Значит, да, это мера серьезная. Мы знаем о том, что рынок фактически не функционирует. Россия не имеет доступа на международные рынки, и поэтому Россия уже отрезана от мировых финансовых рынков. Это так. Сейчас вопрос, будет ли дефолт по суверенным еврооблигациям, по суверенному долгу Российской Федерации в связи с тем, что казначейство США не продлило пока, не слышал, чтобы оно продлило, не продлило лицензию на использование доллара США для расчетов по долгам. И поэтому это может быть привести уже там, в 20-х числах июня может привести к дефолту по суверенному долгу Российской Федерации. Это не долг Советского Союза, а долг Российской Федерации. Это, конечно, серьезный подрыв на предстоящую перспективу, на многолетнюю перспективу для страны Российской Федерации, для ее возможности заимствовать и финансировать свои программы за счет привлеченного капитала с международных рынков. Это серьезный удар.
Кстати говоря, вот тут Дума приняла поправки, которые позволяют Путину вводить любые ограничения на работу финансовой и банковской системы России. А зачем это делается?
Я так понимаю, что это Путин желает иметь оперативный инструмент в своих руках для того, чтобы реагировать на какие-то эмоциональные решения, что кто-то ему не понравился, какая-то организация не понравилась, какой-то человек не понравился, и тут же заморозили или отобрали у него какие-то активы. Поэтому такое-то беспрецедентное, конечно, решение. Вообще какие-то, такого, по-моему, нигде не существует. Это такое, как даже больше, чем у царя. Просто что хочу, то и делаю. Такие полномочия, неограниченные полномочия, фактически решать судьбу любого человека, предоставлены эти полномочия Путина. Хотим – отберем. Хотим – не отберем. Или отберем половину, или отберем все и так далее. Но просто, закон тут неуместное слово, никакого правового вообще, смысла, никакой базы правовой нет вообще. Это просто уже и Дума, и принимаемые законы, они просто не относятся никоим образом к вопросу, к такому понятию, как право. Законы все неправовые, которые принимаются.
Внутри страны, на ваш взгляд, кто в выигрыше от сложившейся сейчас ситуации?
Мне кажется, что те люди, которые, я так обобщенно называю, это выходцы из КГБ, они люди, все силовики, они так жили в Советском Союзе, они живут неплохо. И в Советском Союзе неплохо жили, и в демократической России неплохо жили, и сейчас в авторитарной, уже почти что тоталитарной России тоже будут жить неплохо, поскольку они всегда выше закона, и они имеют доступ ко всем благам. А ощущение, что ты живешь лучше и ты безнаказанно можешь делать все, что угодно, это вот главный стимул, который ими движет. И эти люди и находятся в выигрыше. Эти люди и формируют другие ухудшения ситуации в отношениях с западными странами или вообще даже внутри страны в обществе. Потому что они считают себя, высшей расой, остальные так должны, за них законы, если они должны исполнять, эта элита должна наказывать других за неисполнение этих законов. А сами они находятся в зоне безнаказанности.
На ваш взгляд, провал этой экспедиции в Украину может привести к какому-то расколу в элитах?
Я думаю, да, это приведет, безусловно, и в обществе в целом, и в той руководящей верхушке. Поскольку ожидания не будут достигнуты, и будет ощущение того, что нас всех обманули. Обманул кто? Путин, который заставил всех поклясться ему на верность. Мы видели заседание Совета Безопасности, где в унизительной форме каждый клялся и поддерживал военное вторжение в Украину. Да, эти люди, конечно, очень унижены этими действиями, но не только они, но и Ниженикс, чиновники в разных сферах государственного управления унижены тем самым. И, конечно, если ситуация не улучшится, а она не улучшится, то они будут этим очень сильно разочарованы. И, конечно, настроения негативные будут очень сильно расти. Путин это прекрасно понимает, поэтому, видите, он боится все больше и больше всего, даже окружения. Поэтому ситуация будет напрягаться. Этот раскол неизбежен. Я почему говорю, что победа Украины мы считаем, это провал этой войны. Победа, значит, означает восстановление территориальной целостности и собственной независимости Украины. Это будет являться завершением путинской эпохи. Я думаю, что режим рухнет, но рухнет таким образом, не просто все потеряет управление в один день. Путин не будет во власти, и его преемники, значит, они смогут удерживать ситуацию в России в течение полугода, максимум года, а после этого начнутся изменения, включая уже процедуры выборов. Сначала эти выборы будут, конечно, квазидемократическими, пока они будут вычищены с постов приверженцев Путина, а затем уже через там, 3-4 года будут, я уверен, настоящие демократические выборы, и надеюсь, что страна вновь выберет путь в строительство демократического государства.
Ну вот вернемся к началу нашего разговора. Что же граждане думают о перспективе ожидания лучшего в течение 10 лет?
Нет, конечно. Мне сейчас 60 лет, и в 70 мне это неинтересно. У меня дети и внуки, сейчас им нужно. Я уже не говорю о себе.
До сих пор ждали, и дальше будем. Ожидание лучшего.
Еще 10 лет, нет, не готова. Хочу раньше.
Не ждать, а надо стараться.
Почему же нет, конечно. Живем нормально.
Но мне и так хорошо. Мне, собственно, улучшать особо ничего не надо.
Нет. Хотелось бы побыстрее.
Ну, я думаю, что с каждым годом все улучшается. Что будет через 10 лет, то будет. Посмотрим.
10 лет ждать? Улучшения? От чего-то? Можно же своими руками свою жизнь делать.
Мне уже 7-й десяток. Я просто могу до этого не дожить.
20 лет ждали. Еще 10 лет. Но я не знаю, что делать. Честно говоря, не очень бы хотелось еще 10 лет ждать.
Но у нас есть выбор. Я, в принципе, готов.
Ну, 10 лет, конечно, слишком много. Хотелось бы сейчас улучшений. Но ничего не поделаешь. А так я не готов.
Но в 80-м году нам обещали коммунизм. Каждая семья отдельную квартиру. Это ничего не сбылось. Поэтому сказать сегодня можно что угодно. И в то же время жизнь показала, что россияне готовы довольствоваться тем, что есть.
Михаил Михайлович, вот повезло Владимиру Путину и правящей элите с народом-то? Терпеливый такой?
Повезло. Но Путин это знает прекрасно. У него есть специальные люди, которые вычисляют и формируют его заявления, именно заявления, которые ложатся на ухо гражданина любого, не любого, но большинства, который хотел бы это слышать. Это то, что называется популизм и управление общественным мнением. Но вы видите, и даже вот из этого вопроса видно, что люди не хотят ждать 10 лет, но пока не верят в то, что какие-то позитивные изменения могут быть. Это означает, что и они ситуация их будет подталкивать. И когда в начале передачи мы говорили, когда на нас наступит тот период, когда санкции еще в большей степени будут работать, и люди почувствуют все, то конец этого года это будет тот период. После этого посмотрим, какой опрос вы сделаете, ваш канал сделает осенью, и тогда ситуация будет иной. Я думаю, что ответы будут более четкие, более, ну, скажем так, не скажу агрессивные, но элемент неудовлетворенности, а может быть даже и злобы, будет уже слышен в ответах граждан.
Ну что, спасибо. Я благодарю сегодня нашего гостя. Это был Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации. Вел передачу Михаил Соколов.